Кавказу. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. Беларуская дэлегацыя выехала ў Маскву на перамовы. Пракаповіч напісаў ліст Лукашэнку аб праблемах эканомікі ў адміністрацыі прэзідэнта. Гэтаму прысвяцілі адмысловую нараду. У Беларусі пройдзе першы суд па справе дармаеда супраць дзяржавы. Гэта асноўныя тэмы пятніцы 10 лютага. Больш падрабязна пра іх пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларуская дэлегацыя на чале з віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам выехала ў Маскву на перамовы. Тэматыка перамоваў не называецца, але хутчэй за ўсё гаворка пойдзе пра кошт на расійскі газ і пра беларускую запазычанасць. Гэтае пытанне вісіць у паветры з мінулага года. Наша краіна плаціць, колькі сама лічыць справядлівай. У Маскве падлічылі, што за гэтага беларуская запазычанасць ужо склала каля 550 мільёнаў долараў. Да чаго могуць прывесці новыя перамовы, што нам могуць прапанаваць суседзі і хто ў выніку выйдзе пераможцам, даведаемся ад эканаміста Сергея Чалага і нашага журналіста Паўла Свярдлова.
Прывітанне, Сергей.
Добрый день.
Такія нечаканыя навіны. Уладзімір Сямашка раптоўна выкліканы ў Маскву на працяг газавых перамоваў, з якіх ён зусім нядаўна вярнуўся беспаспяхова, і пасля якіх расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дварковіч сказаў: «Мы чакаем прапановаў ад беларускага боку». Як вы думаеце, што гэта азначае?
Сам вопрос, вот эти газовые споры, на самом деле, довольно прост. Правы, на самом деле, обе стороны. Вот если честно. С одной стороны, права Беларусь в том плане, что по старым соглашениям мы, конечно же, должны платить меньше, чем контрактная формула, просто в силу того, что... Потому что иначе мы получаем стоимость газа близкую к Польше, при этом находясь вроде бы в едином экономическом союзе с Россией, что является абсурдом, потому что идеи как раз...
Наша идея у тым, как бы газ у Минску каштовал столько, сколько у Смоленску.
В любом экономическом союзе так должно быть. Ну, как бы российская позиция заключается в том, что мы вот так составили договор, и вы по этому договору
а
должны...
А чтобы есть домова, и да. Вы можете ее выполнять.
Вот. Угу.
На гэтых пазіцыях бакі уже некалькі месяцаў.
Нет, ладно, с весны прошлого года происходит.
Амаль год.
В качестве как бы более-менее нормального ответа они говорили о том, что давайте мы оставим эту формулу, которая...
Прописана домой.
Да, которая, угу, по сути, не дает ту цену, которая была бы равнодоходной. Я даже понимаю примерно почему, потому что у них «Газпром» является публичной компанией, торгующейся на бирже, им нужно показывать эти результаты. «Газпром» будет показывать эту цену, а мы бюджетными какими-то механизмами вам, Беларуси, скомпенсируем потери, которые могут быть, исходя из этого. Около октября прошлого года это было неким консенсусом, что так может случиться.
Так, это было огучено. Это огучивала нават пресс-служба Андрея Кобякова, насколько я помню.
И Россия, кстати, «Коммерсант», который является очень близким к администрации президента,
ну, делает... Ну, все-таки неофициальные границы,
да,
это не меньше. Але чамусьці этого не отбылось, все откатили назад, и изно почалися перамовы с того часу, 3 месяца еще не протягиваются.
Это совершенно волшебный вопрос, я не знаю, почему это происходит. Конечно же, то решение, которое предлагается, это костыль, то есть обходным путем гораздо проще было бы России, чем бюджетно субсидировать Беларусь, было бы проще субсидировать «Газпром». Но, тем не менее, почему-то вот решили сделать это так.
Я скажу так, что с того часу, як гэтая дамова, якая нібыта існавала, была скасавана, пачаўся вельмі доўгі шэраг канфліктаў.
Нет, я бы не связывал это одно с другим, на самом деле. Мне кажется, что вот в этом газовом конфликте здесь проблема в чём. Ведь мы когда-то создавали вот этот многосторонний Евразийский экономический союз с очень простой целью. С тем, чтобы уйти от двухсторонних соглашений, которые очень сильно завязаны на персоналистские отношения между лидерами. Лукашенко...
С Ельциным.
С Ельциным, да. Угу. Понимаешь? Это, ну, то есть, как бы придумать какую-то процедуру, которая бы исключила влияние личных приязней или неприязней на экономический вопрос. А то, что мы сейчас наблюдаем, это, конечно же, крах этой идеи, несомненно. Несмотря на переход на многосторонние отношения, то, что мы видим, это все-таки возврат к этим архаическим вещам. Так вот, проблема этого конфликта заключается в том, что он тянулся слишком долго. И он пришел уже в ту стадию, когда, знаешь, как это, кто первым моргнет.
Потому что... уже Москва зараз...
Так вот, я к чему? Что в каком фрейме будет подан договор, который рано или поздно состоится? Компромисс должен восприниматься не как «все проиграли», а кто как «все выиграли». И мне кажется, что внезапный вызов Семашко в ситуации, когда ничего с белорусской стороны не поступило, это попытка просто переформулировать уже существующий консенсус ситуации вин-вин, а не луз-луз.
А чисто теоретично мы можем уявить такую ситуацию, коли нечто все ж таки поступило с белорусского боку, але зараз просто наши медии кажут, что Семашко выкликали в Москву по инициативе Москвы.
Мне сложно представить, что с нашей стороны могло поступить. Ну, то есть, как бы наша позиция очень простая. Вот есть формула, которые нам не нравятся, есть принципы, с которыми мы согласны, в соответствии с этим принципом разговор должен идти вот так, а вы не хотите на этих принципах разговаривать. Россия говорит, мы готовы, но тогда там возникают сложные технологические вопросы, мы их пока не решили. Вот и все.
Все ж таки мы зараз, ну, вот на эту хвилину придем до высновы, что это Россия не штурханула этой перемовы наперед.
Я думаю, что так.
Что она может пропоновать зараз? Пойти на наши умовы?
Нет, зачем?
Это вельми непросто.
Нет, вернуться к тому же октябрьскому варианту.
Наколькі гэта кастрычніцкі варыянт добры для Беларусі? Гэта тое, чаго мы хочам?
На самом деле нет. Мы же хотели цену еще ниже, да? То есть это все-таки компромиссный вариант. По этому варианту ценообразование не меняется. Принцип формулы цены не меняется. Проблема заключается в том, что эти соглашения не являются интегральной частью соглашения Евразийского экономического союза. Потому что иначе это было бы просто закон единой цены, и автоматически, как ты сказал, мы бы получали цену, близкую к Смоленской области. К сожалению, такого нет. Это межгосударственные соглашения. Они должны быть интегрированы в общую эту систему, но Россия, к сожалению, этого пока не хочет.
Я хочу, чтобы это было вынятком.
Разумеется, конечно. Потому что она считает, что это ее серьезное конкурентное преимущество, которым она может пользоваться во внешней экономической политике. Конечно.
Апошнее пытание, которое меня хвалю, в принципе, наибольше, лёс этих 550 миллионов долларов, которые... про який казав Дваркович. Калі кастрычніцкий компроміс вернется, хто буде кому виноватий? Росія компенсує?
Нет, смотри, там же суть компромісу було то, що міжгосударственні трансферти, о которых я говорив, вони були учтені в тому числі і на прошлый год.
То мог буде компенсувати.
На самом деле ситуація заключалась в тому, що то, що ми должны Росії сумарно, і то, що вони должны були в рамках этого компромисса нам перечислить...
Накольки я памятаю, там было сказано
200 и 400 там было.
Там было сказано так, что мы мусим все-таки вернуть им это.
А они потом вернут.
А они нам их вернуть после.
Я
мы такие казали, что у нас эти гроши откладены, все нормально.
Не, я просто почему, что суммарно разговор шел. За 2016 год они готовы были 200 миллионов долларов перевести, на весь следующий год 400 миллионов долларов.
Ну, то есть, на весь 2017-й 400
миллионов. Да. То есть...
Так, а зараз яна кажа, что мы за 16 им видны 550. Это так самое инструмент Занды.
Это
так?
Еще, говорю, затянули просто очень... То есть это же были расчеты на октябрь.
Угу. Добро, дякую великий Сергей за эту размову. У студии Еврорадио был незалежный аналитик Сергей Чалы. Мы размовляли про то, на во что вице-премьер Беларуси Владимир Семашко поехал несподеванно в Москву, и с чем он может оттуда
спекулировали
вернуться.
Скорее на эту тему.
Выкладали свои версии. Дякую, Сергей, до побачення.
Вам спасибо.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
Александр Лукашенко выступил на нараде по актуальных питаниях развития экономики. Туды запросили невеликую группу экспертов, которые непосредственно удельничали у проведения социально-экономичной политики в Украине. У администрацию выкликали и старую гвардию Прокоповича и Ермакову. Керавник краины заявил про необходимость знайти новые кропки росту экономики. Подробязни по теме нам расповеди экономист Антон Боуточка. Передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Привитание, Антон.
Добрый день.
Как вы лишите, на во что зараз зроблена восьминовито такая нарада, такое посяджение?
Павел, мне кажется, что это событие не типовое, и оно под собой имеет несколько оснований. Ну, во-первых, ситуация в экономике складывается таким образом, что необходимо принимать решения, и эти решения могут оказаться не совсем политически удобными для действующей власти. И это было еще видно в конце прошлого года. И поэтому в начале этого года мы видим такую активность. Соответственно, президент собирает тех людей, которые в той или иной мере ему советуют поступать в экономической политике. Он это, кстати, подчеркнул в одном из своих комментариев. Ну и, соответственно, как и всегда это бывает, президент выступает некоторым арбитром между разными точками зрения. И вот по итогу мы видим, что с одной стороны сидят представители...
Старой волны, так скажем, старая гвардия.
Тех, кто правил в экономическом политическом плане несколько лет назад, с другой стороны стола мы наблюдаем тех, кто в фаворе сейчас.
Про то, что у оточения президента змагаются экономичные консерваторы и экономичные либералы, старые и молодые чиновники, кажуть уже несколько годов, ну, годов шесть, я думаю, прикладно. И вот эта нарада, типа, твержая на то, что эта борьба протягивается и что она догэтуль не скончена.
Это второе, что я хотел сказать. Не только необходимость принятия решений вынуждает собирать такие события, но также и то, что фактически мы видим на протяжении уже достаточно долгого периода борьбу между, как минимум, двумя такими крупными группами в кабинетах власти. И, собственно говоря, эти группы мы и видели за столом сегодня у президента. И, скажем так, это был бой местного значения, где высказывались позиции двух сторон. Я уверен, что каждая из сторон готовилась достаточно тщательно. Вопрос только в том, какое решение по итогу будет принято. Возможно, никакого решения не будет, просто разойдутся и дальше будут работать на противостоянии друг другу, на противостоянии идей. А может быть, чего я больше всего и опасаюсь, президент примет некоторое эмоциональное решение, как он это может, и тогда в итоге мы увидим изменение экономической политики. Но опять же подчеркнем, что без изменения экономической политики сегодня очень сложно.
Вернемся до темы необходимости собрать за одним столом и публично обвестить про то, что вот мы проводим такую нараду, с одного боку старые чиновники, с другого молодые. Это сигнал для нас.
Хороший вопрос, Павел. На самом деле, мне кажется, что это попытка поиска ответов на те вопросы, которые были поставлены еще во время большого разговора с президентом. Не все ответы удовлетворяют президента, и, соответственно, он пытается находить какие-то компромиссные варианты, и об этом компромиссе он также говорил на сегодняшнем совещании. И самое страшное, что вот этот компромисс может стать серьезной угрозой для белорусской экономики.
Коли казать про компромиссы, вот есть это выказывание, которое так само прогучало сегодня, про то, что у Беларуси есть консервативный шлях, есть либеральный шлях, а истина, як кажуть, може знаходиться недзе посередине. Гэта спроба збудаваць некі рыначны сацыялізм, пайсці некім пошукамі эканамічнага цуду, і ці не уяўляе яна таксама небяспеку для беларускай эканомікі?
В прошлом году я провел достаточно много времени в наших библиотеках, не только в национальной, но и в некоторых других, с целью найти ответ на вопрос, на основе чего строится белорусская социально-экономическая модель, на основе каких теоретических разработок, на основе какой идеологии. Мне было очень интересно, и в итоге я пришел к выводу, что на самом деле вот такой устойчивой основы нашей белорусской социально-экономической модели, которую я бы не выделял как какую-то уникальную, ее нет. И, соответственно, сегодня мы пожинаем плоды этого, потому что если у нас нет серьезной крепкой основы, то говорить о том, что вся политика, которая строится на ней, будет устойчивой, невозможно. И сам президент, я думаю, также не совсем может очертить контуры нашей белорусской экономической модели. Я помню прекрасный вопрос, который ему задавался в преддверии последних президентских выборов по поводу того, как вы видите будущее Беларуси и будущее белорусской экономики. Он сказал достаточно кратко: будем жить хорошо, но никак не очертил это в каких-то конкретных примерах. И вот мне кажется, вот существует серьезный недостаток стратегического видения, куда мы идем. А если мы не знаем, куда мы идем, как мы можем принимать решения, будь то консервативные, будь то либеральные. И второй краткий момент. Я на самом деле очень сильно сомневаюсь, что наше наполнение с вами понятие консервативный и либеральный не отличается от того, как это понимает президент. Так что обсуждать, что он видит между этими двумя фразами, между двумя этими терминами, я боюсь, очень сложно. Поиск третьего пути, он всегда нас может завести в тупик, и в итоге мы потратим больше времени на то, чтобы из этого тупика выйти и вернуться на путь истины. Сегодня, мне кажется, нужно подготовить правительству, в том числе при поддержке президента, какие-то рамочные, скажем, рамки нашей экономической политики, которые бы служили на некоторым лекалом, таким, скажем, весовым коэффициентом, тем, что можно было бы накладывать на, вот, например, письмо Прокоповича, и смотреть, ага, подходит она под те рамки, которые мы определили, или все-таки эта политика выходит за их. В некоторых странах, например, в Грузии, существует экономическая конституция, которую, если мы возьмем, мы увидим конкретно, какие политические решения в области экономики соответствуют, а какие не соответствуют. Вот этого у нас не хватает. У нас, по своей сути, это калька, или эти рамочные условия, они заданы одним человеком. И не всегда мы можем понять, насколько сегодня его взгляды отличаются от тех взглядов, которые были вчера. И поэтому, когда мы с вами начинали разговор, я подчеркнул, что я опасаюсь эмоциональных решений со стороны президента, потому что мы знаем, что они иногда бывают наполнены какими-то такими реакционными действиями, и в итоге президент потом выходит и говорит, что, ну, возможно, вот этот декрет, да, пусть еще поработает, но он...
Раз два гады мы его, магчыма, адменим. Вельмі не шмат конкретного прогучало у той справаздачи, до якой мы зараз маем доступ, але прогучала такая фраза, якая повторяется з аднаго выступлення ў іншае пра тое, што мы не будзем друкаваць грошы. Тое, наколькі часта я яе сустракаю ў афіцыйных выступах чыноўніка, у мяне наводзіць на думку, што мы ўсё ж такі будзем друкаваць грошы.
В часці очередного запуска эмісійнага механізма или нашого печатного станка я полностью согласен с фразой президента о том, что печатать пустые деньги мы не будем. И здесь наша нынешняя реальность, она говорит о том, что это тупиковый путь развития страны. Почему? Тут можем обратиться ко многим параметрам, к которым мы пришли за последние годы. Ну, в частности, давайте возьмем, например, высокий внешний долг Беларуси, который, если в 2009-2008 годах составлял не такую цифру, как сейчас, сейчас он государственный, это около 50%, а если в общем брать валовую, то это практически 80%. Раньше такого не было, и, соответственно, раньше можно было сказать, что эмиссионная политика, она не так сильно угрожает экономике, как сейчас. Поясню. Если мы начнем печатать деньги, то в любом случае это вызовет определенный рост цен, то есть инфляцию, и вызовет также девальвационные процессы на рынке. Второй момент. Давайте просто логически подумаем. Если деньги дешевые будут даны государственным предприятиям, то что они будут с ними делать? Они будут покупать импортную составляющую, из которых делают нашу отечественную продукцию. Это все усилит давление на наш белорусский рубль. Но самое страшное, что если раньше изготовленная продукция из этих промежуточных товаров еще могла поставляться на тот же российский рынок в больших объемах, то сегодня мы наблюдаем некоторую напряженность в отношениях, если сказать мягко, и думаю, мои коллеги-политологи намного лучше объяснят, что там происходит, но тем не менее остается под вопросом доступ на российский рынок. И все это... Еще много-много других факторов, которые говорят против эмиссионной политики, за которую выступают Прокопович и его коллеги, и говорит о том, что если мы все-таки выберем этот вариант, то боюсь, что белорусская экономика долго не устоит.
Не могу не запытаться все ж таки про ваш прогноз, какие наступствы принесе сегодняшняя нарада.
Я считаю, что мы находимся в очень удачном положении с той точки зрения, что мы наблюдаем фактически за боем на ринге, где нет одного единственного раунда. Здесь есть несколько раундов, и чувствую, что это первый раунд. Мы в течение этого года увидим еще не одно совещание президента. И в целом, когда мы с вами начинали разговор, я подчеркивал, что этот год – это год важных экономических, возможно, и политических решений, поэтому вот этот поединок с различными составами, возможно, мы увидим еще не раз. К чему придем в итоге, не знаю, но знаю однозначно то, что без решений, без принятия решений страна так и будет стагнировать, мы будем находиться в том известном белорусском болоте, в котором находимся последние два года, и все это печалит нас по одной простой причине. Пока все страны бегут к тому, что называют четвертая промышленная революция, к новым технологиям, мы все никак не вырвемся из отрицательных темпов экономического роста.
А то будут и не будут перемены, в принципе, залежить от политической воли одного конкретного человека, как на мою думку. Если не есть вот такие частые нарады, прикметой того, что больше стало ваганий.
Президент не совсем сегодня четко видит будущее белорусской экономики, и поэтому пытается находить...
Шукать, принамсе.
Он угу. Мне кажется, что вот эти различные совещания, новые форматы, опять же, большой разговор с президентом, где он повторял, что я слышу, я вижу, являются следствием того, что нет четких вариантов того, как развивать белорусскую экономику президента.
Но... А есть они свидетельством того, что есть готовность до переменов? Ци, принамсі, есть осенсование того, что все без переменов далее нияк?
Мне кажется, что уже сегодня мало кто сомневается в том, что изменения нужны. Вопрос только какие. Вот перед приходом к вам я видел последние результаты опросов негосударственной структуры, которая проводит их на территории Беларуси. И последние цифры показывают, что 69, ну скажем, 70% белорусов выступают за перемены. И причем самое интересное, что увеличилась доля тех, кто выступает за быстрые изменения. Раньше это было там 22% против 30% кто за постепенные, а сейчас это фактически сравнялось 30% на 30%, и это говорит о том, что белорусы уже готовы к переменам. Но вопрос всегда в том, а каких перемен они ждут. Понимаете, когда мы спросим белорусов, какие перемены вы ждете, я уверен, что многие из них во многом процитируют известные мантры «больше зарплата», «больше пенсии» и так далее. То есть перемены должны определять те элиты, которые смотрят на это все системно. Но мы видим, что нет ответа у элит на вопрос, а как же развивать белорусскую экономику. И это серьезная угроза.
Что ж, разумения нема, але спробы знайсти отказы на пытание. Мы маем гонар назирать у режиме онлайн. Первый раунд отбылся сегодня, и про то, чем менавито он был наполнен, нам допомог зразуметь Антон Болточка, экономист и эксперт либерального клуба. Антон, дякую вам за эту размову.
Спасибо.
Ну, а я так само развитываюсь со слухачами Еврорадио, але не переключайтесь, вас еще чекает шмат цікавого.
На Еврорадио новини спорту. Дарья Домрачева неудало стартовала на чемпионате света по биатлоне, что проходит в австрийском Хохфильцене. Найлепшая белорусская биатлонистка у спринте на 7,5 километров по нулях отстрелялась на лёжце, але допустила 3 промахи при стрельбе стоячи и финишовала только 27-й. Надея Скардина закрыла все 10 мишеней, але заняла только 25-е место. Ирина Крывко 36-я, Надея Писарова 61-я. Золото завоевала чешка Габриэла Коукалова, сребро немка Лаура Дальмайер, бронза у француженки Анаис Шевалье. У суботу 11 лютого на чемпионате света пройдет мужчинский спринт, а у неделю гонка переследу у женщин и мужчин. Новый спортовый телеканал з'явится у Беларуси до початку этого лета. Отповедное решение принял совет клуба у чемпионату Беларуси по футболе. Працовная назва телеканала БК Сетанта, передае пресс-бол. Плануется, что на им будут показывать все матчи высшей лиги чемпионату Беларуси у живым эфиры и HD-якости. С основальниками канала выступят Белорусская федерация футбола, Сетанта Спорт и компания Спорт ТВ. Белорус Антон Кушнир третий раз в сезоне перемог на этапе Кубка света по фристайле. У корейским Бакване олимпийский чемпион 2014 года показал лепший выник сярод 12 финалистов. Наступный этап Кубка света по фристайле у лыжной акробатицы пройдет 25 лютого у белорусским центре Раубичи. Брестский гандбольный клуб имя Мяшкова домогся хатней перемоги у матчах 10-го тура Лиги чемпионов. У своем 100-м поединку у еврокубковых турнирах брестовчане одолели гандболистов венгерского Пика с ликом 25-23. Дякуючи этой виктории чемпионы Беларуси замацавалися на 5-й позиции у группе Б и мают выдатные шансы на выход у плей-офф. С вами был Виталь Зублюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Праз тыдзень сыходзіць тэрмін аплаты падаткаў на дармаедства. Мы неаднойчы распавядалі гісторыі пра тое, каму прыходзіць лісты шчасця з падатковай і як беларусы абыходзяць выплату падатку. Гэтым разам наш журналіст Алесь Пілецкі сабраў сітуацыі, у якіх жыхары нашай краіны здолелі без суда даказаць, што яны не дармаеды. А таксама даведаемся пра хуткі судовы працэс, на якім адказчыкам выступіць дзяржава. Перадаю слова Алесю Пілецкаму.
Пазбегнуць выплаты дармаедскага збору можна нават калі вы пад яго падпадаеце па ўсіх параметрах. Апошняя інстанцыя ў гэтай справе райвыканкам. Туды трэба асабіста з'явіцца, напісаць заяву і праз адно акно падаць усе неабходныя дакументы, якія вам пералічаць чыноўнікі. Яны расказваюць, што некаторыя разварочваюцца і ўцякаюць ужо на стадыі напісання просьбы аб вызваленні. Іншыя спрабуюць схітрыць. Агулам ад збору вызваляюць 4-5% ад тых, хто напісаў заявы. Напрыклад, на ўвесь Бешанковіцкі район становчае рашэнне прынялі пакуль толькі ў 10 выпадках. Людзі пішуць шмат заяваў, усё правяраюць. Але ў асноўным вызваляем тых, хто не можа працаваць па медыцынскіх паказаннях, расказваюць чыноўнікі. Сярод шчасліўчыкаў трапляюцца таксама былыя студэнты. Не ўсе з іх змаглі хутка знайсці працу пасля завяршэння вучобы. Іван з гарадка расказвае, што ад падатку яго вызвалі даволі хутка. У 15-м годзе ён трапіў у аварыю і не змог працаваць. Зараз ужо ўсё нармальна.
Ну, асвобаждалі, таму што я папаў у аварыю. Мне медыцынскія дакументы, што я так і так, всё.
А вось мінчанін Віктор трапіў пад дзеянне дэкрэта нумар 3, бо пасля завяршэння вучобы не адразу знайшоў працу. Мясцовыя ўлады пайшлі на сустрач.
Коротко я обучался и проходил комиссию военный комиссариат. Я подавал полный пакет документов в райисполком. Но по законодательству в течение месяца рассматривается, там буквально около полутора-две недели, наверное, как раз собрание было, и рассматривались.
Алена з Віцебска мае проблемы со здоровьем и не может працаваць постоянно. И она рассказывает, что так само не имела проблем с вызволением от выплаты сбору.
Мне не хватило по подсчетам 20 дней, чтобы было 183 дня календарных, да, то есть получается мне 20 дней рабочих не хватило. Мне объяснили, что можно подать на освобождение, на рассмотрение. Объяснили в налоговой, вот, и как бы, то есть я подала все документы в исполком, оставляла справки от врачей со своего здоровья, написала заявление, указывала свою ситуацию. Ну и как бы в течение месяца сказали, будут рассматривать мой вопрос. Ну, даже рассмотрение пришло раньше, но вот ответ бумага пришла, что я освобождена. То есть у меня как бы трудностей с препятствиями, с какими-то пока я не столкнулась.
Тым часам ёсць і іншыя выпадкі. Жыхар Гомеля дайшоў да суда і просіць вызваліць яго ад выплаты збору, а дэкрэт нумар 3 прызнаць неканстытуцыйным. Падрабязнасці справы раскрывае юрыст Леонід Судаленка.
Будзе разгляд, бадай, што першай у краіне справы так званага дармаеда, які прайшоў усе судовыя інструменты, але не змог знайсці адказ на пытанне, чаму ўлада яго запісала ў дармаеды. У той час, як у 2015 годзе, ён хоць і не працаваў, але ж прымаў удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. То бок ён мае аўтамабіль, напрыклад, сплаціў каля 1,5 мільёна збору на ўтрыманне дарог. Ну, акрамя таго, ён карыстаўся інтэрнэтам і мабільнай сувязю. Там яшчэ падатак на дабаўленую вартасць ёсць, так, і вось з гэтымі пытаннямі ён пайшоў у суд. Ён суд просіць прызнаць першы дэкрэт прэзідэнта неканстытуцыйным, па-другое, ён просіць прызнаць яго ўсё ж такі, каб у судовым парадку прызналі яго як чалавека, які прымае ўдзел у фінансаванні.
Позву Александра Сямёнова будзе разглядаць суд цэнтральнага раёна Гомеля. Гэта першая падобная справа пасля ўступлення ў сілу дэкрэта нумар 3. Алис Плески, служба информации, Еврорадио.
Ну что ж, поглядим, что отрымается у гамяльчанина. А раптом суд признает, что сам декрет про дармоедство порушает конституцию, и усим, кто уже оплатил податок, держава верне гроши.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Кэці Перы выпустила новы трек. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Кэти Перри выпустила новый трек «Chained to the Rhythm», у записи якого взял удел унук Боба Марли Скип. У працы спявачцы таксама дапамагалі Сія і хітмейкер Макс Мартін. Кэці суправадзіла выхад трэка лірык-відэа, у якім нечыя рукі гатуюць маленькія бургеры і бульбу-фры на лялечнай кухні ў той час, як у маленькім крэсле хамяк глядзіць перадачу пра свайго субрата, які бегае ў коле. Прэм'ера трэка «Chained to the Rhythm» прайшла вельмі арыгінальным чынам. У некалькіх краінах на вуліцы былі ўсталяваны вялікія дыска-шары, да якіх можна было падключыць навушнікі і пачуць песню. Кампазіцыя стала вядучым сінглам у падтрымку 4-га студыйнага альбома «Перы», рэліз якога запланаваны на гэты год. Американская музыка былого удельника гурта «Свонс» Тора Харреса часово заблоковали у Твиттер за публикацию видео с инструкцией, как сбивать нацистов, поведомляя New Musical Express. У 30-секундном ролику Харрес потлумачил, как поводить себя у ситуации, когда необходимо ударить нациста або любого иншего члена республиканской партии. Музыка подкреслил, что кулак необходимо тримать прямо, каб не пошкодить руку. Ослабьте локоть и стрельните кулаком, як ракетой, дадал он. При этом Харрес означил, что мирный протест значно лепше. Стваральник фильмов про Джея и Маўклівага Боба анонсовал протяг. Режиссер Кевин Смит працует над новой комедией про гэты героя, про что написал в Facebook. Смит приклал до поста фотографию первой сторонки сценария. На ее позначенная назва новой картины «Джей и Маўклівы Боб. Перезагрузка». Режиссер отзначил, что новая стужка станет сатирой на голливудскую киноиндустрию, якая, по его словах, звар'ятела на створении ремейков. Здымки повинны початься этим летом. Вытворчестью фильма займется компания Miramax. Комедия «Джей и Маўклівы Боб» наносит зворотный удар вышла в 2001 году, як частка серии фильмов Смита, где роль у Маўклівага Боба выконвае ён сам. Depeche Mode опубликовали на своем YouTube-канале клип на трек «Where's the Revolution», который вышел на початку лютого. Ролик снят у черно-белой гамме, однако у Дэвида Гэна у некий момент пинджак становится червоным, что створяет аллюзию на фильм «Город грехов». Сингл станет часткой 14-го альбома гурта «Spirit», релиз которого призначен на 17 соковика. Depeche Mode презентует новую пластинку и у Минску. Концерт у межах Global Spirit Tour отбудется 17 липеня у Минск арене. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается тягом апошней гадзіны. Для вас працавала информационная служба Еврорадио, да я, Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Галоўная информационная программа Еврорадио.